Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 14.05, традиционное время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко. И вместе со мной сегодня Павел Голубев. Паша, привет, с возвращением. 2 недели с тобой не виделись.
Да, уже успел соскучиться. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Традиционно начнем с новостей экономико-денежного плана, которые были актуальны в Калининградской области. У Георгия Дыханова закончился срок полномочий на посту калининградского бизнес-омбудсмена. Ну, в 2014 году, действительно, в феврале его выбрали на этот пост. И какие итоги вот этой пятилетки ты бы мог выделить? Что хорошего сделал Георгий Яковлевич и чего не сделал?
Да, ну, напомню для тех, кто не знает, бизнес-омбудсмен – это должность специалиста, который стоит на страже малого, среднего, да и крупного тоже бизнеса, который отстаивает их права, интересы, пытается найти контакты между бизнесом и власть имущими структурами, региональными в данном случае. Поэтому, исходя именно из этого, и нужно оценивать его работу, Георгия Дыханова. На мой взгляд, можно ему поставить 4 с плюсом или минусом, это должен решать, безусловно, бизнес, наверное, с минусом. Почему? Потому что декларировать о том, что это не так и это не могло бы быть лучше, и оно реализовано недолжным образом, это, конечно же, задача минимум любого бизнес-омбудсмена, любого вообще омбудсмена, по правам человека, по правам бизнеса, по развитию IT-технологий и так далее. То есть говорить о недостатках, говорить о слабых местах, белых пятнах – это задача любого бизнес-омбудсмена и вообще омбудсмена в принципе. Что касается, что было сделано, что нет, иногда Георгию Дыханову удавалось совсем уж давить на, скажем так, больные места правительства в плане областного правительства, имею в виду, и в том числе и администрации города, когда они действительно забыли что-то сделать или забыли что-то учесть.
Забыли, что бизнес есть в Калининградской
области. Да, забыли, что есть бизнес, забыли о том, что нужно не просто подготовить в срок бюджет, в какой-то документ, внести поправки в тот же самый закон об особой экономической зоне в новой редакции, но и учесть там интересы бизнеса, причем всех его участников, представляющих все сегменты и все рынки. Иногда не получалось. И Георгий Дыханов это делал, говорил о том, что вот здесь упущение, здесь упущение, здесь упущение. Но это опять-таки все мы возвращаемся к тому, что это задача минимум. Задача максимум должна была быть в содействии власти по как раз-таки недопущению подобных белых пятен. Но они есть. Видимо, не все удалось сделать. В этой связи пока что нет предложения по новой кандидатуре, нет и пролонгация срока полномочий Георгия Дыханова. Поэтому вполне возможно, что это будет уже другой человек. Я здесь вот признаюсь в своем неведении в вопросе, сколько сроков подряд бизнес-омбудсмен может занимать свою должность. Может быть, это там 2, да, как а-ля президентский срок, может быть, 1, может быть, вообще бесконечное множество раз. Так что посмотрим. Но есть ощущение, что да, им уже будет не Георгий Дыханов. Кто? Ну, посмотрим, пока что молчит и областное правительство, и губернатор, и другие региональные органы, они тоже имеют право предлагать того или иного кандидата на эту должность. Должность ключевая, но у нас она существует последние годы, потому что она должна быть. К сожалению, это касается не только Калининградской области, а практически всех регионов и, более того, даже на федеральном уровне. То есть это такой, с одной стороны, защитник, правозащитник, общественник, юрист, без каких-либо прямых рычагов воздействия на ведомства государственные, органы, которые должны облегчать жизнь малого и среднего бизнеса прежде всего. Крупный бизнес у нас в России, так получилось, сам за себя постоит. И, собственно, мы в продолжении нашей программы во второй и третьей части как раз-таки коснемся некоторых представителей этого крупного бизнеса, которым бизнес-омбудсмены вообще не нужны. Они и так прекрасно себя чувствуют, и сами кого хотят, того и защитят. хотят, а сами в защите не нуждаются. Но это немножко другая тема. А так, да, будем ждать, кто станет новым бизнес-омбудсменом по Калининградской области вместо Георгия Дыханова. Либо случится кот конем, и, собственно, его полномочия будут пролонгированы. Посмотрим. Пока, опять-таки, заявки на новую кандидатуру не было никаких предложений ни с одной стороны. Это достаточно странно. Пока кандидата нового не будет, да, Георгий Дыханов продолжает занимать свою должность.
Ну, то есть, если сделать небольшую отсылку к Анатолию Чубайсу, можно ли сказать спасибо калининградскому бизнесу в лице Георгия Дыханова, на твой взгляд?
Можно, почему нет?
Ну, переходим тогда к следующим новостям. Ассоциация экспортеров открыла маршрут Калининград-Китай, то есть это такой шелковый путь, и теперь это товары по железной дороге доставляются в китайский город, не помню, к сожалению, как он называется, но ты сейчас, наверное, нам все
Шэньчжэнь.
Расскажешь. Да, Шэньчжэнь. И сколько занимает? По-моему, 9-10 дней вот да. Этот маршрут, это значительно быстрее, чем морем, как это раньше всего происходило.
Да, но суть здесь в том, что да, теперь Калининград, ну вот что у нас заявил, да, глава ассоциации экспортеров Калининградской области Дмитрий Сивков о том, что да, теперь уже, собственно, эта услуга начинает продаваться, то есть калининградским участникам делового сообщества, тем самым малым и средним предпринимателям, более того, даже частным лицам, то есть теперь можно рассчитывать на получение того или иного товара, это может быть когда маленькая партия, какой-то заказ, либо большая партия для бизнеса, для перепродажи, например, или какое-то сырье по этому самому так называемому шелковому пути 21 века. Но история гораздо шире, гораздо сложнее и куда масштабнее. Дело в том, что шелковый путь из Китая в Европу – это проект, который Китай разрабатывает последние лет 20. Все мы, ну, уже, я думаю, каждый знает о том, что Китай действительно производит практически все и в огромном количестве, несмотря на то, что рабочая сила в Китае уже дороже, чем в России и многих других странах. Все равно Китай не может остановить эту производственную машину, огромную, исполинских размеров, потому что, ну, иначе экономика Китая посыпется, она не может себе этого позволить. Так вот, нужно сплавлять весь товар куда-то, например, в Европу. Но для этого должна быть прямая, простая, как 3 копейки логистика. Это и есть шелковый путь. И здесь начинается борьба принимающей стороны. То есть Европа понимает, что ей деваться некуда, что себестоимость произведенного в Китае товара ниже, чем в Европе. А Европа думает над тем, как попробовать накинуть свою наценку какую-то, что-то поиметь. Китайцы в этом плане не самые жадные люди на свете, поэтому они дадут, безусловно, как возможность заработать и всем участникам цепочки этого шелкового пути, там и Россия, и Казахстан, и Белоруссия, и Литва, и Польша, и Прибалтика, и, собственно, самим европейцам, маркетплейсам, торговым площадкам, где все это будет продаваться. Мы все прекрасно знаем Alibaba, да, вот этого гиганта торгового китайского сайта, там, AliExpress и так далее. Так вот, уже давно создается, точнее, уже создан, теперь нужны логистические мощности, огромные логистические центры, перевалочные базы в Европе для того, чтобы AliExpress стал не просто китайским сайтом, а не то, чтобы европейцы, россияне там, и жители всего мира заказывали что-либо на этой площадке и это привозили из Китая, а для того, чтобы это перевозили из Европы. То есть, если есть, например, в Польше какой-то логистический центр, и условный поляк в Варшаве там заказал какую-то за 3 копейки втулку пластмассовую, ему это доставят в течение суток. Вот это мечта китайцев, для этого нужен шелковый путь. Так вот, есть Калининград, есть Черняховский, о чем говорил несколько недель назад губернатор, сухой порт в Черняховске, который как раз-таки будет создан под этот шелковый путь. Есть Белоруссия, есть Клайпедский порт в Литве, и есть огромные интересы многих стран принимать товары из Китая и получать огромные за это деньги. И поэтому сейчас идет борьба за, так скажем, перевалочный пункт между Азией, Китаем и Европой. И вот этот стык как раз-таки находится в районе Белоруссии, Литвы и Калининградской области. Поэтому если у Калининграда удастся, Калининграду удастся и Калининградской области получить, ну если не весь кусок пирога, а хотя бы какой-то там кусочек, то это будет уже неплохо, потому что поток будет огромный, китайцы очень долго, может быть, думают, но потом этот механизм действительно работает мощно, более даже мощно, чем планировалось. Поэтому здесь жалеть усилий не стоит, поэтому надеемся, что и Черняховск, и Калининградская железная дорога, и наш порт в той или иной форме все-таки смогут принять эти мощности и оказаться в игре.
Ну и тут уже не надо объяснять, что это сулит Калининградской области, если все это получится. Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Антон Хоменко и Павел Голубев. Вернемся после короткой рекламы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И мы продолжаем обсуждать главные финансовые и экономические новости прошлой недели. Переходим теперь уже к федеральной повестке. Вот появились срочные займы до 5 миллионов рублей под залог недвижимости. Кто их выдает и кому это нужно?
Ну, кто их выдает? Антон, ты видел, телевизор смотришь иногда?
Иногда.
Вот, иногда, да. А многие люди смотрят много и часто. Ну, потому что, ну, привыкли.
Потому либо, что больше нечего смотреть.
Да, либо наиболее удобное средство коммуникации, да, с внешним миром. Так вот, я почему решил эту тему? Это не тема, не из серии какой-то инфоповод произошел, да, что-то случилось, вдруг Госдума одобрила срочные займы под залог недвижимости. Просто банки настолько уже, как бы это так сказать...
Оборзели?
Да, именно, оборзели, даже мягко сказано, что уже пускают в эфир на федеральные каналы данную услугу. Это данный розничный продукт, розничный, несмотря на вот эту цифру, да, там до 5 миллионов, до 3, под залог недвижимости. То есть, грубо говоря, в рекламе это некие онлайн-банки, да, их, и более того, это не один банк, такую услугу может предоставлять практически любой банк, опять-таки, в меру своей жадности, борзости и так далее. Так вот, просто выдавать автокредиты под бешеный процент, потребительский кредит. Кредит под бешеный процент. Не хочется и неинтересно. Ипотеку вообще сложно, и процент там низкий. Да? Банки не очень любят ипотеку. Понятно, что это такая доп-нагрузка от государства. Да? Как бы, если хочешь быть большим, сильным, крутым банком, и чтобы тебя там лицензии не отзывали периодически, да, то ну, выдавай-ка, будь добр, ипотеку. А некоторые это не любят. Вот особенно такие агрессивные такие коммерческие онлайн-банки без офисов, без ничего, но с очень идейным руководством, которые считают, что они что-то такое придумали, что...
С идейным руководителем, которого зовут Олег.
Да, что они настолько гениальные, что сейчас они, собственно, изменят мир. Вот, изменят, изменят. К лучшему ли? Вот тут большой вопрос. Так вот, собственно, меня что удивило? Агрессивная реклама займов под жилую недвижимость. То есть теперь, собственно, в чем суть посыла банков, да, ну, в данном случае конкретного банка, который особенно отличается вот на этом поприще. Если вам нужны деньги, причем, ну, сразу много. Вот тоже вопрос, на что? На квартиру? Ну, так чтобы получить, надо, собственно, в залог свою квартиру и передать. Ну,
за 5 миллионов да. Можно хорошую квартиру купить.
Да, соответственно,
в Калининграде, что,
зачем еще такая крупная сумма денег нужна, да? Вот расчет, видимо, на тех людей, которые думают, так, я сейчас в залог свою квартиру банку отдам, возьму 5 миллионов, куплю 5 тысяч лотерейных билетов, выиграю миллиард. Да, ну вот а-ля новогодний миллиард, да, который разыгрывался госмонополией. И потом, собственно, выкуплю назад свою квартиру и еще куплю квартир 50. Видимо, расчет на таких. Но так как в этих банках достаточно серьезным аналитическим подходом, иначе они не были бы успешными, рассчитали, что таких людей достаточно, то получается, что людей просто вводят в некое заблуждение и играют на их слабости. Так вот, я считаю, что государству в период, когда люди не до конца еще финансово образованы, не до конца еще понимают всех последствий отношений с банками, когда у нас перекредитованность населения, должны пресекать, по крайней мере, эфирные попытки предложения таких банковских услуг. Потому что, ну, выдавать деньги напрямую за залог недвижимости и говорить, что это просто легко, мне кажется,
нет,
здесь...
взять-то легко, а потом-то что будет?
Да, нет, вот об этом вообще никто не говорит. Это никого абсолютно не волнует. Посыл в том, что хочешь там до 5 миллионов, приходи, мы тебе дадим, вот слюнявим, вот пачечкой довольный уйдешь. Но квартирка твоя с большой долей вероятности останется у нас. Более того, человек будет погашать кредит, допустим, погасит половину из этих 5 миллионов.
Это вот сколько такой надо вот погашать-то, слушай, лет 10, не меньше?
Вот, например, лет 10, а потом вот устал он погашать, устал. Или еще что-то, да, заболел, деньги закончились, инфляция, деноминация, дефляция, там, экстраполяция. Любые ЦИИ, да, в российской экономике могут случиться хоть завтра, хоть через час. Так вот, и он не сможет отдать оставшиеся 2,5 миллиона. Но квартирка его все равно отойдет банку. Соответственно, на то и расчет. А нет ничего в нашем мире, и в России в том числе, более ликвидного, чем жилая недвижимость. Особенно в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Казани и так далее. Поэтому, ну, я считаю, что это, для меня это была дикость, и как и настоящая жесть. Подобные продукты банковские. Я считаю, что понятно, что банковское лобби в нашей стране самое лоббистое, такое, скажем, да, но все-таки, ну, у нас же есть государственные контролирующие ведомства, есть ФАС, есть ЦБРФ там, и так далее. Может быть, не убирать из линейки продуктов данную услугу, но, по крайней мере, запретить какую-то ее такую прямую и откровенно узколобую рекламу, потому что, ну, много, большое количество людей, которые, ну, либо не ценят свою недвижимость, либо считают, что это все просто. Сейчас возьму 5 миллионов, из них достану 300 тысяч, которые мне нужны, 4700 отложу под подушку, потом быстренько эти 300 тысяч заработаю, доложу к тем 4 700 тысячам, верну банку, и мне, собственно, квартирку вернут, закладную отдадут. Ну, во-первых, а проценты, а во-вторых, вы не заработаете 300 тысяч так быстро, а во-вторых, эти 4700 под подушкой могут не пролежать, вы же не одни живете. Так что, ну, обращайте на это внимание, и я бы вам советовал, конечно, безусловно, относиться к банкам как к людям, которым нужны ваши деньги, и даже больше, чем у вас есть, а не как к друзьям, которые вам дают деньги, когда вам плохо.
Ну, ладно, новость уже не такая, следующая, печальная. Пересмотрели ВВП за 2018 год, это произошло после смены руководителя Росстата, и какие там цифры, в какую сторону пересмотр?
Да, ну, во-первых, да, ну, произошло чудо, настоящее чудо, ну, которого не было в российской экономике никогда, и это ключ к этому чуду крайне простый. Ну, во-первых, да. После того, как, значит, Росстат, это главное статистическое ведомство, да, страны, Росстат, к которому мы постоянно обращаемся в наших эфирах, да, и не только мы, иногда критикуем, иногда просто берем цифры и говорим, по данным Росстата, там так-то, так-то у нас дела обстоят. Так вот, по
данным... Мы всегда говорим, что они не совпадают с реальностью.
Да, ну да, говорим.
С ценниками,
ну,
что в магазинах, по крайней мере.
Ну, они вообще ни с чем не совпадают, да, главным образом, как ты правильно сказал, Антон, с реальностью они не совпадают. Но, значит, теперь вроде как будут совпадать. Так вот, новый глава Росстата, им назначен Павел Малышев. Малков.
Кто вот это?
Вот так вот. Теперь смотрим. Значит, сейчас я вот зайду из-за угла. Так вот, до того, как Павел Малков стал новым руководителем Росстата, предыдущий руководитель Росстата насчитал, что экономика России за 2018 год приросла на 1,5%.
Так.
На 1,5%. Вот. Ну, вот как приросла, так приросла. 1,5% никто не спорил. Вот. Но мы помним, что у нас Росстат подчиняется кому? Минэкономразвития. Да? У нас,
совершенно верно.
У нас там, значит, Максим Орешкин. Молодой, амбициозный, 2,5 года назад пришел вместо, значит, ну, пока не знаю, в какой стадии процесс, но вроде все-таки признанного практически без 5 минут виновным Алексея Улюкаева, да, вот, то есть он на белом коне такой, вместо темного рыцаря пришел, молодой, вот, с новой кровью.
Темный рыцарь – это Бэтмен, Паша.
Темный рыцарь, просто темный рыцарь. Ну, мы еще не знаем, кто на самом деле Алексей Улюкаев, да, как бы следствие покажет, там, и время тоже. Так вот, суть в том, что вот он весь белый, да, вот Улюкаев был там не белый, не суть не в этом. И очень большие были надежды. Я сам связывал огромные надежды с Максимом Орешкиным, считал, что вот действительно сейчас что-то вот закрутится, механизмы какие-то будут, идеи, такая... Точечное реформирование экономики начнется, помощь малому и среднему бизнесу, ну, это ключевое ведомство, Министерство экономического развития, ну, более важного ведомства в стране нет, на мой взгляд. Так вот, но как-то вот забуксовалось все, как-то вот что-то Максим Орешкин из экранов телевизоров пропал немного, и инноваций никаких нет, и точечных реформ, и экономика чахнет. Собственно, ну, как бы вообще ничего. Отчитываться-то надо, отчитываться не перед кем-нибудь, а перед президентом. И тут, собственно, Максим Орешкин подумал, так, а кто вообще у нас есть в стране градусник экономики? Ну, ртутный, спиртовой, неважно, какой электронный, есть, это Росстат, да, и он говорит, собственно, чего добилось то или иное ведомство, и в том числе и Минэкономразвития. Так вот, и он решил сделать своего подчиненного, своего, значит, так скажем, ученика практически, Павла Малкова, который работал в Минэкономразвитии, главой Росстата. Павел Малков стал главой Росстата, и тут же пересмотрел результаты экономического роста России за 2018 год. Практически в два раза повысив показатель.
На 3%, да?
Да. Вот так вот. Магия. Магия. То, чего не удавалось никому, ни Кудрину, там, ни Силуанову, ни Улюкаеву, ни каким-либо другим министрам экономического развития, удалось Максиму Орешкину. Просто он назначил человека, который был заинтересован
просто
в высоком показателе.
На другом калькуляторе посчитал, да. И вот получился такой результат.
И вот так вот в мгновение ока из министра, отбывающего номер, Орешкин превратился в министра прорыва.
Время денег на радио «Комсомольская правда. Калининград». После короткой рекламы и новостей вернемся.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Как всегда, после новостей в середине часа у нас стартует рубрика, где Паша повышает наши с вами знания в области финансовой грамотности и незамедлительно продолжит делать это сейчас, но не совсем незамедлительно, а после небольшой красивой отбивки.
Ваши финансы.
Итак, Паша, мы сегодня с тобой уже говорили про кредиты, ну, ты, точнее, говорил про срочные займы до 5 миллионов рублей, которые некоторые банки выдают под залог недвижимости. Ты предупредил, что лучше на это не вестись, потому что, ну, я не знаю, вот, например, не могу представить, в какой ситуации мне, например, или какому-то рядовому человеку должно потребоваться 5 миллионов рублей. То в заложники, что ли, кого-то взяли, требуют выкуп или что-то еще. Вот, и сейчас Паша нам продолжит рассказывать о том, как не стать рабом кредитов.
Да, но прежде всего я хотел бы рассказать о том, что уже многие стали. И привести данные, в том числе данные статистики, но не от Росстата нашего любимого, а от независимого исследовательского агентства Magram Market Research. Итак, каждый третий житель России, а именно 32%, выплачивает в данный момент кредит. Я, признаться, ожидал еще больше цифры. Но здесь имеется в виду все население страны. 32% из всех людей. То есть мы понимаем, что отбрасываем детей, отбрасываем глубоких пенсионеров, да, недееспособных, например, еще, ну, их, правда, совсем небольшая доля. И получается, что из тех, кто может взять кредит, эта цифра вырастает, ну, примерно до 40-45%. То есть это огромное количество. Более того, дальше. Две трети из них, то есть более 60%, имеют оформленный потребительский кредит. То есть это самая жесткая и самая простая форма потребительского кредитования, физического кредитования, розничного продукта. То есть мы понимаем, что это деньги не на какую-то причину. Это не автокредит, это не ипотека, просто нужны деньги. Вот их сейчас выдают банки до 800 тысяч. Процент там просто запредельный. Скрытые проценты вшиты тоже, ну, в достаточно большом объеме. 37% из те, кто закредитован сейчас, это ипотечники. Здесь как бы вопросов нет. Людям нужно расширять свое жилье, других инструментов практически доступных нет, и процент там более-менее, не будем сравнивать с европейскими, там совершенно другая экономика, более-менее процент там, так скажем, лояльный. Ну, так его назовем, наверное. Так вот, чаще всего кредиты, в том числе и на ипотеку, берут жители России с доходом ниже среднего. И вот здесь вот получается, что да, люди берут кредиты, потребительские во многом, именно потому, что у них просто не хватает зарплаты. И тут начинается замкнутый круг, когда твоего дохода не хватает на То, чтобы свести концы с концами, ты ведешь ты берешь потребительский кредит, и потом наступает время, когда его нужно погашать. А если тебе не хватало источников дохода для того, чтобы просто сводить концы с концами, а тут еще в нагрузку нужно погашать тело кредита и проценты, начинается коллапс, и начинается перекредитование в другом банке, начинаются микрофинансовые организации, тут появляются и предлагают тебе, да, вообще без ничего, просто какие-то деньги под залог всего на свете. И все, и человек попадает в капкан и в ловушку. Поэтому, когда человек берет кредит, а его доход ниже среднего или заметно ниже среднего, он потенциально в зоне риска. Я бы таким людям, в принципе, бы не советовал брать кредит. Другой вопрос мне скажут, а как тогда развиваться? Как тогда расширять свое домохозяйство, как улучшать комфорт, уровень потребительской корзины своего домохозяйства и так далее. Вот это большой, это интересный вопрос. Я думаю, что ни один, наверное, экономист не сможет ответить на этот вопрос и придумать какой-то рецепт. Кто-то скажет больше зарабатывать. Ну, мне скажут, ну, больше зарабатывать. Ну, если бы было возможно, зарабатывали бы. Кто-то скажет оптимизировать свои издержки. Ну, мне кажется, многие люди скажут, что они уже оптимизировали до минимума. То есть там ничего лишнего практически они не покупают. Кто-то скажет работать всем членам домохозяйства. Так они уже практически все и работают. Так вот, остается кредит, который, ну, учитывая агрессивность предложения со стороны банков, действительно выглядит как палочкой выручалки, а не как скрытым капканом. Поэтому вот я и хотел бы сегодня поговорить о том, на что следует обращать внимание при все-таки неизбежности получения кредита в той или иной форме и чего стоит избегать. И все-таки еще продолжу немножко цифрами. По данным уже нашего отечественного регулятора ЦБРФ Банка России, на конец 2018 года, который недавно у нас закончился, суммарная задолженность россиян по всем видам кредитов составляет 14 триллионов рублей 602 миллиарда.
Это в смысле, которая вот
мы должны.
Проблемная задолженность
или просто, всего? Просто, вот на данный момент, если зафиксировать, каждый там в своем приложении, там онлайн-банка или еще где-то посмотрит, сколько он должен по телу кредита, по процентам там и так далее. Вот именно вот прямо вот в момент 30 декабря 2018 года, по данным ЦБРФ, 14 триллионов 602 миллиарда. То есть это огромная цифра, и, к сожалению, нужно говорить о том, что это уже работает не на пользу экономики, а во вред. Что я имею в виду? Многие считают, что развитие кредитования розничного ведет к подогреванию экономики, к оживлению экономики. Но в какой-то мере да, до какой-то поры. Но когда население начинает перекредитовываться или закредитовываться, и львиная доля дохода домохозяйства идет на погашение кредита, а не на расширение условий жилья, не на улучшение комфорта жилья, собственно, так скажем, потребления, тогда получается у нас, что банки начинают паразитировать на всех других сферах экономики. Что я имею в виду? Дело в том, что если человек большую часть дохода отдает банкам, он меньше покупает продуктов, он меньше ремонтирует машину, он реже ездит в отпуск, он реже делает ремонт. То есть и получается у нас в просадке все остальные сферы бизнеса. То есть недополучают все остальные представители российской экономики, кроме банков. А банки все, они чем больше кредитов дают, тем больше они потом получают. А если не получают, то они забирают залог. Вот и все. Поэтому нужно этот процесс остановить. Кто этот может процесс остановить? Только государство. Как заставить банки посмотреть в сторону корпоративного кредитования? Не секрет, что банки очень неохотно дают кредиты малому, среднему, да и крупному бизнесу. Потому что процент невысокий, потому что великие риски и, откровенно говоря, много геморроя. Проще выдать тысяче физическим лицам потребительский кредит под высокий процент и в ус не дуть. А заниматься предприятиями, фермерами, какими-то мануфактурами и так далее, ну это крайне банкам неинтересно. Банки, им очень удобно и просто выкачивать огромные деньги из населения, выдавая в сложный для населения момент им деньги под якобы, например, невысокий процент или со срочки платежа там и так далее. В любом случае, все равно за все приходится платить. Поэтому и получается, что 14 триллионов мы должны, банкам еще. И эти деньги недополучают другие сферы экономики, которые начинают буксовать, в том числе тот же самый малый и средний бизнес. Это, ну, крайне негативный фактор. Более того, мы же должны понимать, что банки не наши друзья. За каждые выданные 100 рублей банк потребует с нас 170. И где эти 70 еще взять? Большой вопрос. Точнее, от чего-то отпилить. Опять-таки, от потребительской корзины. То есть съесть меньше продуктов на 70 рублей. Или не дочинить машину на 70 рублей. Не докупить обоев на 70 рублей. Не дособрать на 70 рублей в школу ребенка. Не до... отгулять отпуск на 70 рублей и так далее. То есть банк, конечно, красавчики, молодцы. Но на 100 рублей они с вас потребуют 170. И вот эти 70 – задача ваша где-то взять. 100 – это как бы банка были деньги, это понятно. Более того, дальше. Так вот, при такой высокой нестабильности экономики, и как российская, да, ее зависимости от внешних факторов и высокой довольно учетной ставки ЦБ РФ, государство должно, и ему просто необходимо более жестко контролировать деятельность финансовых кредитных структур, то есть банков, а не идти у них на поводу. То есть получается, что именно государство, сейчас вот метафора будет, да, получается, что это выглядит так. Государство, именно государство позвало на какой-то приходской, там, церковный праздник мошенника выступить перед благочестивыми прихожанами с некими фокусами, да, и вот как бы фокусы показали, вот этот мошенник-фокусник ушел, да, и тут вот прихожане такие: хоп, а часов нет, бумажников нет, да, крестиков нет, ничего нет. Так, может, не надо звать тогда таких фокусников, да? А может, просто они будут за забором показывать это все, да? Эти фокусы свои или еще как-то. То есть, ну, понятно, что банковское лобби у нас огромное, очень сильное, и большое имеет давление на государство. Но все-таки нужно как-то его делать более цивилизованным. Должна быть некая гигиена в отношениях между государством, финансово-кредитными структурами и населениями. Гигиена, а не то, что сейчас идет реклама по телевидению, бешеных срочных займах под жилье, да? Так вот, и теперь на что обращаем внимание при подписании все-таки кредитного договора, если, ну, вынудила вас судьба и жизнь, собственно, к подобному решению. Так, смотрите, с кем вы подписываете договор. Дело в том, что когда вы берете кредит, банк вам обязательно будет вменять страховку. Так вот, скорее всего, это индивидуальное страхование жизни, и банк там выступает всего лишь как агент, а стороной по договору является страховая компания. Обращайте внимание, что это за страховая компания. То есть, если у банка хорошее отношение со страховой компанией «Рога и копыта», то, соответственно, если что случись, именно «Рога и копыта» скажут вам: извините, мы «Рога и копыта», мы давно закрылись, а банк с вас как требовал, так и будет требовать выплату денежных средств. Поэтому обращайте внимание, какая страховая компания фигурирует, и вы можете сами назначить эту страховую компанию, а не ту, что предлагает вам банк. Дальше. Предмет, условия и срок действия договора. Крайне внимательно нужно изучать. В документе обязательно фигурирует официальное название продукта, которое должно совпадать с тем, что вы приобретаете, а также гарантирован доход и в каком размере, а также гарантирован ли доход и в каком размере вы получаете на момент заключения договора. Можно ли расторгнуть договор и на каких условиях? Это все нужно крайне внимательно проверять. Почему иногда следует указать свой текущий доход? Потому что в случае спорных ситуаций это будет говорить о том, что на что опирался банк, выдавая тот или иной кредит в момент, когда вы за ним обратились. В том числе и курс рубля может иметь значение, экономическая ситуация и ситуация на рынке труда в вашем регионе. Не торопитесь, не принимайте решения сгоряча, какие бы золотые горы вам не сулили в банке. Если сходу не можете разобраться во всех тонкостях, в мелком шрифте, в дополнительных условиях договора, в отсрочках, там, в начислении дополнительных процентов к телу кредита и так далее, просто выдохните, скажите спасибо банковскому менеджеру, идите домой, посчитайте еще в интернете, успокойтесь, подумайте еще 10 раз. Не стесняйтесь отыграть назад. Как только в общении с менеджером вы поняли, что здесь где-то что-то, какой-то подвох, либо откатываете его до первой фазы вашего общения, либо опять-таки уходите, думайте, либо идите в другой банк. А главное, понимаете, способны ли вы потянуть этот кредит или нет. Проконсультируйтесь с семьей, с близкими, с друзьями, с теми, у кого был опыт банковских продуктов.
В общем, не спешите. Это было «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда».
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.